Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Бытия». И сегодня наша беседа будет посвящена призванию Авраама. История развития человечества вступает в совершенно новую фазу. Мы с вами посмотрели, как был сотворен мир, как произошло грехопадение Адама, как совершил убийство брата первый человек, каким это привело последствиям, как постепенно разложилось, сгнило, истлело первое допотопное человечество, погрязнув в первую очередь в извращении путей Господних, как изменилась земля и люди после потопа, как снова после потопа люди попытались восстать против Бога, возобновить традицию греха, бунта против Бога, и решили построить башню высотой до небес. И за это новая язва, новая болезнь, новое падение постигло человечество. Они перестали понимать друг друга, их языки разделились, и разделение языков означает и то, что отныне все люди, они делятся, не перестают представлять собой единое народное тело, они делятся на языки, так в церковнославянском языке и обозначается народ, язык. Они делятся на племена, народы, национальности. Они образуют отдельные государства и начинают либо заключать союзы, либо, что чаще, враждовать друг с другом. И совершенно ушло из понимания человечества, что они были когда-то одним целым. И вот история человечества, как я уже сказал, вступает в совершенно новый период развития. Господь не заботится о всем человечестве. Особый промысел Его начинает простираться только на один народ. Зачем это нужно, мы поговорим чуть ниже об этом. А пока вот, собственно говоря, с чего все это и началось. В одном полушумерском, полуаккадском городе по имени Ур-Халдейский, в то время вот именно состоящий достаточно большой, крупный восточный город, в котором было и шумерский народ, и аккадский народ. И в этом городе Господь открывается и призывает одного человека по имени Авраам. Отец его еще был жив, они уходят вместе с отцом, с ними уходит и племянник Авраама, Лот. Но вот уходит из этого богатого города, сами люди, они не бедные. Авраам достаточно уверенно в материальном смысле этого слова стоящий на ногах. И вообще он относится не к категории, так скажем, обыкновенного нищего, полунищего пастуха, имеющего небольшое стадо коз или овец. Таких людей, как он, в древности называли номады. То есть фактически это некоторый патриарх народа, это своего рода, как бы сейчас сказали, на Арабском Востоке шейх, то есть человек, имеющий не только достаточно большое поголовье скота и какие-то иные материальные ценности, но и достаточно большое число людей под своим началом. Например, когда чуть позже уже, когда он придет в незнакомую ему землю, и на его родственника, племянника Лота будет, то место, где он жил, будет совершено нападение некоторого количества царей, 4 царя. Напали, было сражение, и вот в качестве плена был уведен и Лот, племянник Авраама, и чтобы освободить его, Авраам вооружает своих воинов числом 318 человек, и догоняет этих войск 4 царей и разбивает их, освобождая племянника и возвращая всю добычу. То есть надо понимать, что это не бедный странник. В материальном отношении он достаточно независим, но все-таки явление Бога призывает его: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». То есть и сейчас это достаточно много значит для человека, для любого, но в древности социальные связи, связь с родными, близкими, с корнем своего народа, она очень много значила для поддержания жизни в том мире. Ведь в том мире именно родичи твои могли быть гарантией твоего социального статуса. Само по себе материальное преуспеяние очень мало значило, его очень можно легко лишиться. Законов бы, которые ограждали тебя от лихого человека, от жадности других людей, их не было. Ты был то, что ты был, и поэтому для поддержания какого-то вот твоего авторитета и твоей независимости и стабильности гораздо важнее материальной составляющей была именно связь со своей средой обитания, с теми людьми, которые знали моего отца, моего деда, которые могли всегда меня защитить и встать как земляки, как родичи на то, чтобы вот оградить меня от не только от каких-то насильственных действий случайных людей, но и от произвола власть имеющих. Помогли помочь во время стихийных бедствий, могли помочь во время моровой язвы и так далее. Вот быть связанным со своей землей, со своим родом, со своим отечеством, со своим народом было очень важно. И для человека того времени оставить все это и пойти, поверив Богу, это был очень важный момент. Это сейчас материальное благополучие является фактически подчас единственным гарантом собственной безопасности, но тогда мир был другой, и твое личное богатство очень мало значило в глазах других людей. И Авраам пошел. И вот он пошел не потому, что был уверен в собственной безопасности. Он шел в совершенно незнакомую ему землю. Он шел, поверив только Богу, что так надо сделать. С этого момента его ответа на призыв Божий начинается, так сказать, воспитание Авраама, воспитание и становление его в вере, именно с той самой целью, что впоследствии произвести от него совершенно особый народ, великий народ, народ-богоносец, народ, среди которого однажды родится Спаситель мира, Мессия, Христос. Вот ради этого особого воспитания и Авраама, и целого народа совершаются все эти действия. Но до народа еще далеко, и про историю еврейского народа мы поговорим еще спустя достаточно долгое время. Пока речь касается только одного человека, Авраама. Он должен обрести такие качества, которые позволят ему стать родоначальником этого особого народа. И стало быть, стать родоначальником по плоти, вот как это говорится, отцом, праотцом, рожденного, имеющего только родиться, Мессии. Вот для всех этих действий Бог вступает в завет с Авраамом. И через Авраама в завет, как мы увидим потом, после, с целым народом. Но важно понимать, вот с момента образования этого народа, с момента начала воспитания Авраама, фактически все внимание божественного промысла, все внимание и сосредоточие действий и вмешательства Бога в мир, так как она явлена на страницах Священного Писания, сосредоточена именно на одном израильском народе. Все остальные народы, как бы, вот, ну, по крайней мере, со страниц Священного Писания, они практически исчезают. Мы ничего не знаем про них. У них своя собственная история, и Бог, несомненно, как источник жизни всего сущего на земле, о них промышляет. Но его воспитательные действия, его усилия, его вмешательство в историю сосредоточено в судьбе только одного народа — израильского народа. И поэтому это надо отметить, прежде чем мы как бы вот вместе с влекомым Духом Святым начинаем погружаться в историю одного народа, важно отметить себе и помнить, что на самом деле, хотя все усилия промысла Божьего сосредоточены именно на восстановлении одного народа, цель воспитания израильского народа – спасение всех людей, всех народов, всего человечества. Потом, когда мы когда-нибудь доберемся до пророческих книг, мы увидим, что пророки значительное число своих усилий направляли как раз на то, чтобы засвидетельствовать, что тот Мессия, который родится среди израильского народа, он рождается на спасение всего человечества, на спасение языков, язычников, на спасение тех самых идолопоклонников, которыми так долго гнушались израильтяне. И вот это важно помнить, о чем забыли, в конце концов, сами израильтяне, забыли евреи. Цель особой заботы о них Бога, цель и промысел в спасении всего человечества. И несмотря на то, что язычество, конечно, есть зло, но язычники, люди, которые погрузились в это зло, в это идолопоклонство, они те самые люди, за которых на Голгофе умрет Христос. И Он пришел не только для спасения народа Авраама, не только для спасения израильского народа, но для спасения и этих заблудших и погруженных в зло язычества людей. Вот это важно помнить, и хотя пророки будут об этом неоднократно напоминать, тем не менее, когда произойдет дело спасения на горе Голгофе, когда Христос придет на землю, умрет и воскреснет, и первые вот эти израильтяне пойдут на проповедь о Христе, они не сразу смогут осознать и понять, что их проповедь должна быть отнесена и к язычникам, не только к израильтянам, но и к язычникам. И впервые это будет явлено в опыте апостола Петра, а потом огромными усилиями, из ряда вон выходящими проповеди апостола Павла, именно проповеди среди язычников, потому что, как ясно, церковь усвоит именно из библейских писаний, священного писания Ветхого Завета, что призвание Авраама и сотворение из него совершенно уникального народа имеет главную цель – спасение всех людей. И от самого призвания Авраама, самого призвания, и это важно помнить, мы проследим потом, вот насколько это возможно, требуется отречение, то есть служение Богу, вера Богу, шествие за Богом, оно неразрывно связано со скорбью, со страданием, с некоторым отречением чего-то привычного, с крестом, с тем, чтобы упование свое, надежду свою возлагать не на то, что обычно поддерживает жизнь человека в этом мире, не на социальные связи, не на собственное богатство, не на силу оружия, не на богатство земли, а на единого Бога, от которого есть все. Конечно, Аврааму еще трудно это сделать, но он верит Богу и идет. И постепенно пройдет не один год от момента призвания до исполнения некоторого обетования, пройдет 25 лет. А если брать от призвания Авраама до окончательного утверждения завета, то на самом деле пройдет 39, то есть практически 40 лет, как вот по библейскому писанию некоторая полнота времен. То есть это действие Божье, совершаемое не в одночасье. Не ему сложно совершить то, что он задумал, а возрасти до способности стать действительно родоначальником особого народа, действительно стать тем, кем призван стать человек, на это требуется время. Это в раю все было достаточно просто. Теперь, ныне, в косности человеческой все приобретает особую трудность. И вот Авраам, постепенно совершив первый поступок, связанный с отречением, он потом еще раз за разом будет совершать эти поступки, акты, действия, постепенно возрастаясь и утверждаясь в вере и из опыта своей жизни, понимая, видя, чувствуя особый промысел Бога над ним, особое попечение, и чем больше он будет чувствовать это попечение и заботу, тем с большей ревностью, с большей твердостью он будет совершать это внутреннее самоотречение, с тем большим желанием он будет и стремляться в любви к единому Богу, что, собственно говоря, и требуется от человека. Вот так и происходит возрастание веры. И важно помнить, что основной принцип веры – это поступать вопреки логике окружающего мира, верить неочевидному, слушать, но не инстинкт. Вот, собственно говоря, каждый из людей – однажды в своей жизни, а это делает каждый, это происходит с каждым человеком, но каждый человек, услышав однажды призыв Божий и откликнувшись на этот призыв, он постепенно, не сразу, а именно постепенно, год за годом, иногда на это требуется десятилетие, он постепенно учится этой самой вере. Он постепенно отрекается от опоры на очевидные факты, на очевидные логикой постижимые фундаменты собственного бытия, принципы собственного бытия, для того, чтобы всецело всю свою жизнь поставить в зависимость от Бога. Авраам сделал великое дело, как мы увидим позже, но для нас образцом является Христос. По человечеству прошедший искушение в пустыне, когда он вот эти все человеческие подпорки, когда он все обычные человеческие искушения, обычную логику человеческой жизни и утверждение этой жизни он отверг. Когда он, умирая с голода, ему предложили всего лишь сделать камни хлебами. Он вот буквально зависнув над бездной своего физического истощения, фактически смерти, он исповедует, что на самом деле источником жизни человека является не хлеб, а Бог. Когда ему предлагают сделать чудо, он говорит, что и в этом не чудом человек обращается к вере, что и источник подлинной связи человека и Бога является, собственно говоря, тоже Бог. И чудом, только одно чудо не решает вопрос обращения человека к Богу. И когда он предполагает, что сатана предлагает Христу власть над миром, потому что властью можно всех людей обратить к Богу, он и от этого отказывается, говоря, что власть не может сделать людей верующими. То есть все те обычные и из десятилетия в десятилетие повторяющиеся искушения Христос отринул, показав, что действительно вся полнота жизни человека, она зависит только от Бога, только, и нет другого основания человеческой жизни. Но в жизни каждого из нас вот это ощущение всецелой зависимости от Бога, оно возникает не сразу, постепенно. Через постепенное становление в вере и постепенное узнавание того, что действительно Бог делает для нас, как Он о нас заботится. И в то же время это и основной принцип любви, потому что, любя Бога, мы всегда должны отрекаться от того, что Он ненавидит, от того, кто Его ненавидит, то есть от греха и от дьявола. А это значит, что истинный служитель Бога, тот, кто хочет идти за Ним, должен, несомненно, всегда бороться и с грехом, и с инстинктами. То есть он всегда должен порабощать тело и движение телесное, духу. Поэтому на самом деле, так можно сказать, не церковь выдумала пост и воздержание, и молитву, и всю ту науку борьбы со страстями. Это было всегда. С Авраама и до Авраама. Потому что любой любящий Бога человек, он понимает всем опытом своей жизни, всем нутром своей жизни чувствует, что он не может иначе реализовать свою любовь, как только через отречение от дел плоти и от греха. И вот происходят постепенные этапы становления Авраама. Сначала призвание. Он пошел в другую страну. Когда он пришел в другую страну, Бог является ему, обещает ему сына. А он не имеет сыновей, ему 75 лет. Женщина, жена его тоже стара. И обычно, что происходит у женщин, необходимое для зарождения ребенка у нее уже кончилось. Но он поверил, Бог обещал. И то, что он поверил, вменилась ему праведность, потому что никаких логических оснований для ожидания сына, никаких органических оснований, естественных оснований для ожидания сына у него не было. Только Бог. И он поверил Богу. Дальше происходит заключение завета с Авраамом. Авраам приносит жертву. Он заколает тельца трехлетнего, ягненка, козленка и бдит над этими жертвами, ожидая явления Бога. Бдит, отгоняет птиц, борется с той плотью, которая клонит его ко сну. Он бодрствует, и в ответ на эту бодрственность Бог является ему и вступает с ним в завет. Знаком этого завета является изменение имени и обрезание, которое ныне должны совершать все потомки Авраама, и более того, все те, кто входит в семью, то есть и домочадцы, даже не принадлежащие по плоти к родичам Авраама. Затем происходит явление Бога у Дубравы Мамре, то есть то самое явление Бога в сопровождении ангелов, явление трех ангелов. И последнее обетование, что через год родится у тебя сын. Но самым последним этапом становления веры и возведения Авраама к вершинам веры, подлинной глубине веры, было искушение, которое произошло на горе Мория, после чего действительно завет Бога и Авраама стал скреплен настоящей, подлинной, всецелной верностью Авраама, стал и совершенным, и совершенным этот завет. Вообще, само слово «завет» обычно переводится как «договор». Это не совсем правильно, потому что договор предполагает именно равное участие Бога и человека. Но это невозможно. Мы знаем, что человек может быть неверен, и потомки Авраама не все были верны Богу, но Бог все равно продолжал оставаться верным своему завету. Поэтому правильнее называть, переводить слово «завет» не как договор, а как завещание. Бог в любом случае, вне каких-то случайностей, вне даже воли человека, вне верности, независимо от верности или неверности человека, прибудет верен все равно данному Аврааму слову, что от него произойдет великий народ, и что в этом народе родится Спаситель мира Христос. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До следующей встречи, и храни вас всех Господь.